Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. Сегодня мы приглашаем вас на 9-ю встречу с психологом, руководителем Центра независимости Валентиной Владимировной Новиковой. Валентина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, мы в своих беседах пытаемся подвести базу, как люди приобретают те или иные виды зависимости, как наступают эти нарушения в нашем поведении, в нашем, наверное, душевном построении. Прошлые встречи закончились на возрастной периодизации. Мы рассматривали разные периоды возрастов формирования человека. Юность и молодость – это было то, на чем мы остановились. Очень много всяких моментов, которые напрямую, казалось бы, не связаны с зависимостью, особенно с наркотической зависимостью, к которой мы все-таки подойдем когда-нибудь. Вот. Но, тем не менее, эти моменты очень важную роль играют в формировании вот этого неприятного зависимого поведения у человека. Итак, Валентина Владимировна, что вы предлагаете сегодня нам послушать и нового узнать?
Хорошо, вы совершенно правы. Казалось бы, наркотики, алкоголь, а мы уходим глубже, глубже, глубже. Но мы говорили в самом начале. Правда в том, что у всего есть первопричина и есть предпосылки, и что алкоголизм и наркомания, в чем проблема непонимания многими людьми, решение этих задач, идут в детокс и верят, что это лечение. Правда в том, что это не является лечением, что детоксикация – это одно из условий, которыми можно и пренебречь для того, чтобы подготовить человека. У меня разговор был где-то за границей, и мне трудно было объяснить, что такое у нас подразумевается под названием врач-нарколог, допустим. Они понимали токсиколог, кто это такой. Это человек, который освобождает от ядов, от отравления и как-то приводит систему жизнедеятельности в порядок фармакологически как-то, да. Но каким образом нарколог имеет отношение к лечению зависимостей, тут они никак не понимая, потому что они-то отдают себе отчет в мультидисциплинарности заболевания, и что здесь, в общем, всем найдется место. И доктору, если есть такая нужда, и психологу, и священнику, и социальному работнику. Мы уже говорили, что это био-психо-социо-духовное заболевание. И нельзя выделить что-то как самое важное, хотя мне, конечно, хочется переставить эти названия, потому что я глубоко верю, что вся жизнь – это, в принципе, духовный процесс. Но все это не так просто, не так линейно, и это айсберг. Вот другого сравнения никак нельзя привести. И вот это вот злоупотребление алкоголем и наркотиками – это так верхушка, которая торчит из-под воды. А под водой там 3 этажа, понимаете? Если это вот маленький этажик, то там 3-5 этажей. И это напрямую связано, и мы все знаем, что мы все родом из детства, и вся база закладывается в детстве до 6 лет на подсознание прямиком и так далее. Мы этому посвятили достаточно много времени. Просто так сейчас припоминаем, да? И наша задача, мне кажется, наших встреч – коснуться все-таки и верхушки айсберга, и того, что под водой, потому что то, что под водой, это как раз и составляет объект и предмет терапии зависимости. Это не имеет отношения к медикаментам, это не имеет отношения к врачам, это больше психолого-педагогический процесс, но если говорить со светской точки зрения. И даже если мы говорим о духовности человека, это тоже очень тонкий процесс, это очень тонкая материя, и вера – это такой тоже предмет, скажем так, который тоже надо растить. Написано в Писании о том, что они шли по дороге, и один увидел, а один услышал. Каждый вправе видеть, воспринимать, ощущать встречу, самую главную в своей жизни. И к этому тоже надо тонко подойти. Священники, которых я привлекала к нам для работы на поздних стадиях выздоровления от алкоголизма и наркомании, они, конечно, все разводили руками и говорили: да, это, конечно, совсем другое дело. Вот эти люди уже готовы к тому, чтобы топать дальше. А подготовить предпосылки и почву – это работа тех, кто понимает в процессах терапии зависимости. Так, чтобы не отвратить, так, чтобы помочь сделать правильный выбор, так, чтобы пробудить интерес. Здесь больше в начале психолого-педагогических технологий. Мы с вами остановились на том, что люди, выросшие в здоровых отношениях, не зависят ни от людей, ни от вещей, могут находиться в здоровых, партнерских и близких отношениях. Есть такое выражение: хочешь получить истинные отношения, предъяви себя миру истинным. И чтобы раскопать и прорваться через доспехи навороченных с детства механизмов защиты, для этого надо проделать определенную работу. И в чем проблема людей, которые зависимые, в разных видах зависимости, мы говорили, что их до 200, и алкоголизм, наркомания просто самые яркие и достаточно деструктивные, и бросаются в глаза. Но правда в том, что, заглянув себе в душу и получив информацию, я уверена, что тот, кто думает и ищет, может быть, и найдет. Где же фокус твоей духовности и во что ты на самом деле веришь? И что истинная система ценностей сидит вот там, в том самом 91%, которым управляет подсознание. И 9% подсознания нашего – это мало по сравнению с тем, что сидит в истинной глубине, где мы можем говорить и все что угодно. Да-да-да, я верю в то, я верю в то, а правда будет в другом. И по вере вашей да будет вам. Предмет терапии зависимости и созависимости – это помочь человеку найти дорогу к храму и ответить на вопрос, кто я такой на самом деле. Многие из нас, к сожалению, живут нечестно. Многие реагируют болезненно на выражение «нечестно». Не в том смысле, что я вру постоянно, да, лгу, а в том смысле, вот как формулируют честность выздоравливающие алкоголики и наркоманы, как ясное видение мотивов своего поведения, потому что они убеждены, что без честности невозможна трезвость. Это их постулаты и, скажем так, лозунги некоторые. Быть с собой в контакте, не давать самому обмануть себя и понимать, кто я, что я, зачем я это делаю, быть в контакте с разумом, быть в контакте с чувствами. И говоря, что цена трезвости – вечная бдительность. Я, кто я такой, зачем я это делаю? И они уже понимают, что их может привести к чему. Прорваться через дамбы, наросты, латы, которые есть у каждого из нас, чтобы задать себе вопрос, кто я такой, зачем я здесь, куда я иду. Нужно посвятить этому некое время, потому что жизнь наша суетна, с детства у нас масса механизмов защит, потому что не все из нас выросли в здоровых семьях, в которых есть истинное благополучие. Да, мы говорили, что благополучение, а что это за благо? И это тоже достойный для того, чтобы потратить на это время вопрос благополучения. И мы знаем, что наркоманы и алкоголики – и обжоры, и прочие разные ищут благополучия. И ужас в том, что алкоголь и наркотики и прочие виды зависимости дают, пусть суррогатное, но ощущение благополучия. Вот почему с ними трудно расстаться, а не потому, что там физическая зависимость. С ней-то можно без детоксов совершенно расправиться, ну, максимум недели, и все. Почему? И что, и где истоки, и в чем выгоды хождения на костылях из наркотиков и алкоголя, и как эти костыли оставить, заглянуть себе в душу, не испугавшись встречи с тем, что там я увижу, это очень непростой процесс. И нет каких-то гениальных психотерапевтов и психологов, которые, знаете, наложением рук бы лечили. Нет, это всегда диалог. Высоко квалифицированный коллектив специалистов создаст максимальные условия и будет заниматься этим умным действием для того, чтобы у человека проснулись внутренние ресурсы прорваться через эти страхи и, может быть, выиграть жизнь. И мы с вами говорили, что незавершенность этих стадий делает человека неадекватным, заставляет его закрываться, вести замкнутую жизнь и быть неискренним, и не отдавать себе отчета в том, что он неискренний и склонен к зависимостям. Да, в этом и христианская психология нам напоминает, что в момент зачатия появляется ощущение ценности своей жизни. И этому тоже предшествуют некие факторы. А потом уже включаются условия развития личности в семье, а потом уже включается способность и понимание родителей, что к полутора годам сформировывается уже самоценность ребенка, основанная на ощущениях, на эмоциях, на том, что он получает из глаз родителей и из воздуха, который вокруг него. Вот там еще до полутора лет закладывается понимание ребенка, любимый ли он или нет. Еще он совсем маленький, а мама начнет приговаривать: ты такой хороший, смотри, ты кушаешь кашу, да? А он смотрит: ой, какой ты плохой, смотри, вот Маша кушает кашу, а ты не кушаешь кашу. Невинно, казалось бы, продиктовано заботой. Но ребенок-то не понимает этих тонкостей, он только начинает понимать, что он плохой, потому что он не кушает кашу. Вот мелочи, вот такие тонкости. А посмотри, твой братик как хорошо себя ведет, а ты? Да можешь дальше не продолжать. Если братик хороший и хорошо, то я, ясно, плохой и все такое. Вот эти вот оценки хороший-плохой невинно, но это все по кирпичику складывает. И вот адекватная самооценка, мы с вами поминали в прошлый раз, что это такое адекватная самооценка? Не заниженная, не завышенная, а нормально, реально, когда человек не соревнуется, никого не отталкивает, ни с кем не борется, потому что если человек слабоватый, то он будет плакать, он будет страдать, он будет сравнивать, он будет завидовать, он будет заслуживать любовь всеми, знаете, видимыми и невидимыми, и значимыми, и незначимыми, иногда не очень красивыми способами. Если он энергичный, он начнет доказывать, добиваться, требовать любви. Но это все не то, что...
В общем-то,
мы...
отклонение. Да,
отклонение. Отклонение, которое будет заставлять его страдать, он будет на войне всю жизнь. И тот будет на войне, и этот будет на войне. И это не дает им возможность принимать свои слабые и сильные стороны реально, адекватно, спокойно, не соревнуясь, не отталкивая, не наушничая, не доказывая. Это совершенно два разных типа жизни. И это все складывает в нем такую пустоту, стержень. Это все отход от стержня. Вот когда есть любовь и наполненность, тогда нет пустоты, и есть этот стержень, который постепенно укрепляется, как ствол дерева. А это отход в одну сторону или в другую. И эта пустота не имеет опоры внутри себя, она имеет опору вне себя. Давай я сделаю вот так, и ты, ну, в твоих глазах, да, тебе нравится, как я делаю, то есть я буду зависеть от тебя все время. И тогда такие дети выходят во двор, и им очень хочется заслужить эту любовь. Они неуверенные, они не могут спокойно относиться к себе и к другим, они будут заслуживать. И тогда, если во дворе найдутся посильнее ребята, они ему скажут: на, покури сигарету. Самый дешевый способ заслужить их доверие, его принимают, его в компанию берут, это проще всего. И многие на это идут ради того, чтобы увидеть в глазах товарищей одобрение: а, ну, во, покурил, ну, ну нормальный, давай, давай, тогда присоединяйся. Ну, так, примитивно, но вот в общих чертах.
Механизм такой.
Механизм такой. Поэтому здоровье и трезвость – это возвращение самоценности, возвращение образа. Ибо мы с вами понимаем, как мы созданы. И все,
чей образ должен стоять в
голове. Все мы только что обсуждали, это отход от образа. Не имеет с ним никаких аналогий. Самоценность – это фундамент личности. Когда у человека пустота некая такая, то у него нет ни самоуважения, ни уважения к образу Божию. Он с ним практически не знакомый, часто он его боится, этого образа. У многих детей складывается ощущение: а, Господи, как, допустим, о пьющем отце. Есть некоторые страны, где есть программы специальные для маленьких детишек, чтобы разидентифицировать. И они верят, что он наказывает, они от него бегут и убегают, что он их только бьет. Программы, которые помогают детям из тех семей, где нет любви, так скажем, шире разидентифицировать образ. Это не папа, который дерется, злой, которому не хватает на детей времени и наказующий постоянно. Это кто-то совсем другой, и с ними начинают заниматься. А если не будет того, о чем мы говорим, то будет эгоцентризм, гордыня, жалость к себе, как оборотная сторона эгоцентризма, это как два кончика ручки, если посмотреть, то я лучше других, то я хуже других. Это все равно гордыня, она играет то так, но она не имеет к образу никакого отношения, ни к любви. И это человек раб, он не может жить ни здесь и сейчас, он живет или там и тогда все время, то в будущем, то в прошлом. Он копит обиды, он носит их с собой всю жизнь. Фактически его нет, этого человека. Он завис в прошлых обидах или постоянно боится будущего. Он не в контакте с собой, он не в контакте со своими чувствами. Он их просто не понимает. Поэтому все терапии мира начинаются с дневника чувств. Потому что я то, что я чувствую. И там открывается целая вселенная. Потому что голова врет. Очень много в голове. Там такие фильтры стоят. И такие навыки, стереотипы, что нужно говорить в данный момент. «Нет, я не обижаюсь», — говорит человек, скрежеща зубами, понимаете. Спрашиваешь у мамы, что вы сейчас чувствуете. А я, она говорит то, что она думает. Она даже не понимает, что у нее есть чувства. Она с ним совершенно не в контакте, с этими чувствами. Человека нет. А самоуважение — очень важная вещь. Оно порождает смирение. А смирение может быть только у того, кто есть. А все остальное – неправда. Я могу сколь угодно, я уже говорила, надеть длинную юбку, платок, глаза долу, а внутри меня будет взрываться, атомная война будет идти. Я могу внешне изобразить все, что угодно. Но если меня нет, если у меня нет самоценности, самоуважения, понимания себя – контакта со своими мыслями, чувствами, я есть, я здесь, я знаю, кто я знаю, что я знаю, что у меня сильно, что у меня слабо, я есть. Тогда я могу только говорить об истинном смирении, потому что я существую, я живу. Я ложусь вечером, я знаю, что у меня есть постель, это одр, что у меня есть одеяло, это покров. Я говорю: прости меня, Господи, ты един без греха. Я не знаю, проснусь ли я утром, и у меня есть силы на один день. И я просыпаюсь утром, и вот тогда поймайте себя на своем внутреннем монологе, с какими чувствами вы проснулись. О, Господи, опять вставать, да что ж это такое, опять ползти на эту рода. Один вариант – недовольство. Тогда какое смирение? Я жалуюсь, значит, я уверена, что надо мной издеваются. Или я просыпаюсь и говорю: Боже мой, какое счастье, я проснулся, я здесь. Мне трудно, мне плохо, мне трудно встать, я не выспался. Неважно, дух свободен, а тело, как говорил великий наш Серафим Саровский, друг мой осел, обращаясь к своему телу, оно все время хочет чего-нибудь посидеть, полежать. И все такое. Поэтому я есть. Вот смысл, вот цель и задача терапии зависимости. Внутрь заглянуть и наполнить постепенно, потихоньку и так далее. Здесь прозвучал пункт «Условия развития личности в семье». Чем же больная семья отличается от здоровой?
И есть ли вообще в наших условиях сейчас здоровая семья? Мы очень часто над этим рассуждаем.
Как ни странно, бывают такие у меня встречи. И хочу сказать, что говорить только о плохих тенденциях, о нездоровых, не хотелось бы. Потому что вот не далее, как вчера, мы с мужем обсуждали эту тему. У нас есть дача. Там есть единственная возможность вне служебного времени встречаться с нашими выпускниками. Там все-таки есть некое пространство. Приезжают наши выпускники, у которых по 10 лет трезвости, ну, разные. В основном хотят к нам поближе держаться те, у кого уже и дети есть. Вот они перепуганы, они понимают, что такое, когда нездоровая семья. Они очень хотят, чтобы их дети не на эту голгоху не забирались, понимая, что у их детей есть такая возможность, поскольку они по праву рождения, все-таки генетика штука серьезная. И вот вчера мы с мужем наблюдали очередную семью, причем это уже не первая семья далеко, знаете ли, сколько у нас их сотни. И мы, знаете, испытывали очень большую радость. Бегает куча девочек-валечек.
Вчера... Которые названы в вашу честь, да,
как я понимаю? Ну, я не знаю, не знаю. Вчера приехала девочка Варечка. И мы очень с мужем растрогались очередной раз, глядя, как они ведут себя со своими детьми, эти молодые люди, как они правильно все делают и делят пополам. Мама уделила время, папа уделил время, как они играют, как они разговаривают, как они мирно, ладно. И это совершенно замечательно. У некоторых детишки там уже по 6-7 лет. Вот у Варечки вчера было всего 5-6 месяцев, но я видела, как она царила в хорошем смысле слова. Такой пупс замечательный, радостный, ей принадлежит весь мир. Мама, папа, но в хорошем смысле слова, и это чувствуется счастье в ее глазах. То есть она нисколько не сомневается, что и вот этот ее папа, вот это вот ее мама, и они к ней тянутся, и они пополам друг у друга берут, играют, там разговаривают, и все. И это вот совершенно такой хороший фундамент закладывается. Я уже вижу достаточно семей, но, как правило, я все равно общаюсь в основном, конечно, с выздоравливающими наркоманами и алкоголиками, как-то уж так уж исторически сложилось. Им я уделяю больше внимания и вижу, сколько молодых семей правильно сейчас растит своих детей. Я их не идеализирую, они всего лишь люди, но они изо всех сил стремятся. Хорошо, я понимаю, что мотив, который их подталкивает, это страх, потому что они не хотят оказаться на месте своих родителей, но они и ведут себя уже не так, как их родители. Не в осуждении, просто это все анализировалось, они понимают, что и как складывалось, и почему, и стараются в меру своих сил этого не повторять. Потому что, как они же говорят, выздоравливающие химически зависимые, безумие – это повторение от них и тех же действий с ожиданиями разного результата. Понимаете? Mm-hmm. Еще есть такое у них выражение: если хочешь получать то, что получал всегда, делай то, что ты делал всегда. Ну, просто логично и запоминается. Я бы хотела сегодня рассмотреть все-таки больные и здоровые семьи. Все-таки есть большое сожаление по поводу того, что мы не живем в безопасном обществе. И это факт. И это, конечно, сбивает настройку даже у самых умных из нас. Мы не уверены в завтрашнем дне, и это тоже факт. Там, где нет безопасности, там не будет душевного покоя и спокойствия такого фундаментального. Поэтому, конечно, трудно быть уверенными в завтрашнем дне, и от этого порождается беспокойство, волнение, и искажаются некие такие правильное поведение, которое должно было бы быть у родителей с детьми. У нас жизнь наша зависит от кого выбрали, кого не выбрали, знаете, а там, где есть более цивилизованное общество, там все-таки их меньше волнует. Какая-то борьба партии, им, в общем, все равно, потому что это, ну, мало часто отражается на укладе жизни и прочее. Второе, очень жаль, что вся российская культура осталась глубоко далеко где-то. Очень хочется верить, что все-таки еще при нашей жизни будет какое-то восстановление, потому что у нас все было. У нас все было, нам не надо ни на кого пенять. У нас было совершенно грамотно и правильно устроенное домостроение, как мы уже говорили в какой-то из передач. И, возможно, когда-нибудь, в общем, тот, кто захочет иметь здоровое потомство и сейчас заложить фундамент в это потомство ради своих последующих поколений, тот даст себе труд почитать, подумать и раскидать здоровые зерна. Проблема еще нашего общества, на мой взгляд, в том, что политические игры заставляют людей зарабатывать политические очки. А заработать их можно только если что-нибудь быстренько сделать, и быстренько тебе бы поаплодировали, сказали: ух, какой ты хороший, там, возвести какую-нибудь башню не вавилонскую очередную, да, как бы прославиться тут же быстренько. А то, к чему надо стремиться на сегодня, это раскидывать зерна того, что прорастет, но не при нашей жизни. Но у кого бы хватало совести, любви к Отечеству и любви в целом, и ума, тот бы, конечно, сейчас занимался не убираниями симптомов. Давайте сейчас будем то продавать, то не продавать, то в ларьках, то не в ларьках. Я не могу включать телевизор. Очередная, на мой взгляд, ура, патриотическая акция. Денег выделят, их же и разворуют. А на нас это никак не отразится. зато им будет там где-то у них хорошо. И это все не так. Давайте поймаем алкоголиков, давайте их сожжем, расстреляем, выселим. И я не могу это слушать. Это не важно. Вы создайте условия людям, при которых у них не будет проблем с устройством на работу, когда они могут жить и чувствовать себя как достойные граждане, когда они не будут бояться и не будут понимать, что для одних закон есть, для других закона нет, когда для одних он писан, для других не писан, когда не будет такого двойного стандарта и лжи, невозможно это смотреть, невозможно это слушать, и чувствуешь себя опять родину не мать. И, конечно, это все не способствует. Вот я, честно сказать, как бы понимаю, что все Господь дает, и это меня покрывает и дает мне силы. Но я точно знаю, что даже та Екатерина Великая, как бы мы к ней там ни относились, мы такие любители сейчас вымазать черной краской свою историю, что были моменты, когда, просыпаясь утром, она спрашивала, сколько стоит сегодня зерно. И если хлеб дорожал, она могла перекрыть вывоз зерна из России для того, чтобы стабилизировать уровень цены, чтобы люди не страдали, российские. Но, по крайней мере, я имею такую информацию, я не историк, но мне нравится такой подход. Поэтому, если рассматривать наш город, нашу страну с точки зрения семьи, то это большая деструктивная семья. Одному удобно, остальным как придется. Если рассмотреть корни зависимости и вырастание зависимости, то можно представить их в виде дерева. Есть почва, есть корни, есть ствол, и есть, естественно, ветки и листочки. Вот это будет очень хорошая аналогия. Почва создания зависимости – это все варианты насилия. Я поговорю о том, что мировое сообщество понимает под насилием. Это не только какое-то физическое или сексуальное там, использование человека. Нет, это гораздо тоньше. Это почва, в которой произрастают и начинают брать свои основания корни. И эти корни можно озвучить так. Чувство одиночества появляется в результате каких-либо видов насилия. Чувство страха, чувство стыда, чувство вины, чувство злости. Горе, чувство отверженности. Вот они, корни, которые пошли выращивать ствол. И из этого ствола каждую веточку и листики, вот они и пошла. Первая ветка – алкоголизм, вторая ветка – наркомания, третья – табакокурение, четвертая – обжорство, пятая – трудоголизм, шестая – сексоголизм, седьмая – религиозный фанатизм, восьмая – деньги как господа, девятая – там другой человек и поклонение ему, и так 200, крона целая. Вырастает, и корни вот такие
и
вот.
И корни питаются вот этой почвой, которая насилие, да, вы сказали.
Которая называется насилием. Коснемся почвы, начнем с нее. Итак, наша задача рассмотреть, что ж такое подразумевается под насилием, и в том обществе, где есть некое правовое поле, каждый из рассмотренных сегодня прецедентов может быть основанием для суда, даже представьте себе, да? Потому что это нарушает права личности. Итак, насилие в целом – это такое состояние и поведение, которое нарушает границы человека. Потому что каждый из нас рождается в неком таком коконе, если так можно выразиться, в своих таких границах нашей территории. У каждого из нас есть территория, и она неприкосновенна. С того момента, как ребенок, если мы вспомним и коснемся наших первых передач, когда мы говорили, что сначала внутриутробный, грудной, а потом начинается отделение ребенка от мамы, и на определенном этапе он скажет: нет, 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 нет. И мамы, которые не понимают, и папы, они будут думать: ой, какой вредный ребенок. А он не вредный, он как раз начинает выстраивать свою территорию. Он начинает пробовать свои силы, начинает у него его личность сформироваться, его аутентичность. и он начинает уже отрываться чуть-чуть от родителей. И это очень хорошо. Вот здесь он начинает формировать свое пространство. И лучше к этому пространству относиться с уважением. Вот оно начинается. Я приводила как пример, как я с радостью наблюдала за одной девочкой Валечкой, как к ней обращались родители ее. «Валя, знаешь, надо бы с тобой поговорить». «Мама, я играю». «А когда ты сможешь?» «Ну, сейчас поиграю, сложу игрушки и тогда поговорим». Слышите, да? Мама имеет право желать разговаривать. Дочка имеет право, она сейчас играет. Разговор не закончен. «А когда ты это сможешь?» — говорит мама и правильно делает. «А вот тогда». Все, договор состоялся, два пространства повзаимодействовали и с уважением отнеслись к потребностям друг друга. Поиграла, сложила. «Иди сюда, доченька, сейчас ты свободна?» «Да, свободна. Давай. Вот давай поучим там английские слова или песенку, или что-то там, готовились к празднику в садике». Понимаете, да?
Да.
Просто и вот оно. Потому что я вхожу в другую территорию через тук-тук-тук. «Можешь ли ты сейчас уделить мне время? Мне нужно с тобой поговорить». «Нет, не могу». «Когда?» «Тогда». «Тук-тук-тук, спасибо, до свидания, извините». Вот в другом варианте. «Ах ты дрянь такая, тебе мать обращается». «Хорошо, если ты хочешь, и если ты понимаешь, что ты сейчас закладываешь основы того, что ты получишь, когда ты постареешь, пожалуйста, ради бога. Тогда ты можешь ругаться, не считаться, не уважать. Закладывай нормы. Но учти, что на эти нормы тебе придется нарваться через какое-то время. И это именно ты учил своего ребенка не считаться с другим человеком. Ведь не секрет, мы часто наблюдаем в семьях, где есть стареющий, уже старенький, там член семьи. «Ой, бабушка, ну просто опять пролила этот соп, там ба-ба-ба, она вам, эта дочь ворчит». Дети ее смотрят, и она не понимает, что сейчас она их учит, как они будут себя вести, и когда она окажется на этом кресле на месте бабушки. Мы учим своих детей всему. Мы учим их, как вот быть мамами, папами, а потом ухаживающими за престарелым, да? Но мы можем и бабушке дать право быть старой, проливать, не запоминать, забывать. И с уважением к этому относиться. И если мы будем с уважением к этому относиться, мы учим своих детей чему? С уважением.
Относиться не только к нам, когда мы постареем,
да,
но и вообще к людям окружающим.
Да, потому что наша задача дать навык и его утвердить, скажем так, научить, и чтобы оно вошло в плоть и кровь. И тогда неважно, какой старик, потому что любовь — это не перчатки. Вот этого люблю, а другого ненавижу. Mm-hmm. Это неправда. Такого не бывает. Ну, не бывает так, что я люблю одних, а ненавижу других. Это неправда. Это или есть в тебе, и тогда это распространится на всех, допустим, детей и стариков, или там, я не знаю, на кого. Это невозможно снять эту одежду, надеть ее. Нет, это уже идет вариант нечестного поведения.
Mm-hmm.
Это уже манипуляция какая-то. Значит, ты просто лицемер и лицедей. Перед одним ты преклоняешься в силу каких-то обстоятельств, но тот, кто перед кем-то присмыкается, склоняется, извините, если посмотреть с другой стороны зайти, да, то там он кому-то другому показывает что-то другое.
Да.
Да, понимаете, да? И я очень настороженно отношусь к людям, которые поют дифирамбы. Я понимаю, что это такое, я не злюсь там, нет, я понимаю, чем это продиктовано, но я отдаю себе отчет, что завтра он ко мне может другой частью тела повернуться запросто.
Угу.
Просто я вспомнила об этом, что разговор идет о нормах, которые мы закладываем в своих детей. Вот в это формирование пространства и уважение к этому пространству. Но давайте посмотрим, так сказать, само тело насилия. Здесь есть несколько разнообразных видов, и мы сегодня коснемся деструкции самого насилия. Например, есть вариант эмоциональное злоупотребление, эмоциональное насилие. Вот, казалось бы, не бью, ничего такого не делаю. А что это значит, эмоциональное насилие? Унижение, оскорбление, пренебрежение, обида другого человека, создание в доме психического террора, есть такое состояние. Допустим, как пример. Был у нас один мальчик с глубочайшим заиканием. Я даже растерялась, и у нас, поскольку интенсивная терапия зависимости, нету времени. А он пока прочел свой дневник чувств, мы, ну, я думаю, боже мой, что же делать? Это, знаете, глубочайшее тяжелое заикание. Когда уже стали... Сейчас у этого заикания и след простыл, и все такое, ему уже 6 лет трезвости, слава тебе, Господи, все хорошо. Как это было? Мама и папа. Папа выпивал. Мама и папа были молодые. Не понимали. Мама доктор. Он играет во дворе и ждет маму. Мама потом просто сидела у меня на малых группах. Это группы такие терапевтические для родителей. Очень сильно плакала по мере того, как она начинала понимать, какую роль она сыграла. Вот. Очень страдала и пришла в храм, слава Богу, и все. Очень изменилось, и сейчас между ними такие отношения, я так радуюсь. Мама идет с работы, она разозлена, потому что папа напился, наругался, позвонил ей на работу и все такое. Он бежит к ней навстречу с полевыми цветочками, которые поджидают ее у парадной. «Мамочка, мамочка, хрясь по затылку, отстань ты, что лезешь под ноги!» Да? Вот он растерян, он обижен, он испуган. И она неделю могла с ним не разговаривать. Вот такой вид наказания. Это называется психический террор. Это и унижение, и оскорбление, все в одном флаконе. Это и пренебрежение им. Она здесь, она кормит, она великолепно готовит, она очень хозяйственная, она и была, и осталась такой. Очень заботливая, но в плане бытовой всякой такой жизни. Вот. Можно накормить, можно одеть, можно намыть, можно. Это только это низшие потребности человека. Но выше, вот что важнее, опять благополучение, оказывается, не заключается в обильном завтраке, обеде и ужине. Они могут быть и поскромнее. И это не важно. Да? Вы понимаете, да, что я имею в виду?
Да.
А вот то, что она могла неделями, обижаясь на отца, высыпаться на ребенке, вот это вот и есть. И в этом доме тяжело, потому что каждый раз он не знал, там будет ссора, или там будет война в Крыму, или там будет напряженная тишина, которая вспыхнуть может в любой момент. И это очень невротизирует детей, и очень они тревожными становятся, если попадают в такую атмосферу. Вот. Никогда не знаешь, как отреагирует и кто отреагирует. И тебя могут унизить, и ничего личного. Просто мама может злиться на папу, а выдать тебе всю эту ситуацию. И это вариант эмоционального насилия. Никто не считается с моей территорией. И, в общем-то, я 25-й тут колесо в телеге. Потому что я маленький и, в общем, не очень значимый для родителей в данный момент. Поэтому они позволяют себе компенсироваться, скажем так, на мне. Ну, предположим, да? Вот сюда же входят клички различные, насмешки. То есть все, что связано с эмоциональной средой человека и касается личности. Очень важно понимать очень важную вещь. Человек и его поступки. Это два таких, как в весах, знаете, вот разные вещи. Это две разных вещи. Даже если человек делает плохой поступок, родители, например, обязаны отражать ребенку то, что он делает, ибо ребенок формируется, глядя в глаза и сердце родителей. Они обязаны, это их основная обязанность, да? Но или я тебе говорю, что ты получил двойку, и ты дурак, и все поколение ты в папашу, он такой же был дурак, и его папаша был дурак, и так далее, да? Но не я же плохая, а папаша явно недоразвитый, а ты весь в него. Это один вариант. Я личность трогаю. Да? Вот ты дурак.
Mm-hmm.
Или я не трогаю личность, а говорю о себе. И я предложение – это всегда правильное поведение. Сынок, ты получил двойку, я переживаю. Ты мой сын, и я тебя любить буду всегда. И всегда буду с тобой в одном окопе. Так я учу говорить родителей наркоманов и алкоголиков. Я твоя мама. С детьми не разводятся. Я люблю тебя и буду любить всегда, как бы ни развивалась твоя жизнь. Мне очень больно смотреть, как ты умираешь у меня на глазах. Я отрезала бы часть своего тела для того, чтобы ты был счастлив и жил. Невыносимо тяжело смотреть, как ты выбираешь смерть и разрушение. Но я все равно буду тебя любить и надеяться, что ты встанешь с колен и будешь жить. Я буду начинать любить тебя еще больше. И моя любовь начнется с того, чтобы научиться сказать тебе «нет». Потому что любовь и к себе, и к другим включает в себя умение сказать тебе «нет» на твои просьбы о деньгах, о наркотиках там, или там, алкоголе и так далее. «Нет, сынок, потому что люблю тебя». И здесь мы видим, что человека я люблю. А как же? Ну а как же? Разве с детьми разводятся? Нет. А его поступки неприемлемы для меня. И помогать ему употреблять, как делают многие родители, не отдавая себе отчета в том, что они делают, а кричат, орут, высаживают на чувство вины. Это не работает все. 350 раз пугают, но не выполняют, обесценивая себя окончательно уже. Потому что, знаете, по типу «собака лает, ветер носит». Но говори, говори, все равно, куда ты денешься с подводной лодки. Нет, что называется, оплачивают фальшивые векселя, напугают, наругают, а сделают наоборот. Ребенок видит, что делают родители, а не то, что они там говорят, и верит в то, что делают. Поэтому отделить человека от поступка – это очень важно. Я призываю к любви в любом варианте. Пьет, не пьет, употребляет, не употребляет. Я помню, занималась с родителями, был такой тренинг. И говорю, а теперь домашнее задание. Придете домой, и если будет хоть какая-то возможность, обнимите своих детей и скажите, знаешь, как хорошо, что ты у меня есть. У всех в глазах бешеный страх. Я говорю, а что с лицами-то, граждане? Но я понимала, что с лицами, знаю. Я говорю, что, боитесь, что последует сразу следующий вопрос? Да, да, мам, дай денег. Я говорю, ну и правильно, вы же знаете, что последует. А вы медленно в воздухе складываете фигуру из трех пальцев и говорите, сынок, люблю, радость ты моя, но денег, денег не дам. Ну что ты, дорогой? Нет, суп отдельно, тараканы отдельно. Всякое можно сказать. Главное, как это сказать.
Валентина Владимировна, на этом пока мы закончим. И в следующей нашей встрече мы продолжим разговор о насилии, о котором мы сейчас начали говорить. Итак, дорогие друзья, у нас в гостях сегодня была психолог, основатель школы независимости Валентина Владимировна Новикова. Слушайте продолжение наших передач. Передачу подготовила Людмила Зотова.